«Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем в удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и какими сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь прекрасен и правды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Как я уже сказал в самом начале, Божья воля, чтобы мы освящались. В 1 Фессалоникийцам 4:3 написано, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Для чего это? Плод ваше есть святость, освящение должно приносить святость нашей жизни, и конец – жизнь вечная. Так сказал Господь. Здесь мы видим, что, братья, вы немногие делаетесь учителями. Конечно, споры ведутся, кому эти слова относятся. Вы можете сказать, ну это относится к братьям, сестры это не касается. Или, допустим, относится только к тем, кто учит, стоит за кафедрой или проводит воскресные школы. Но так ли это? И отношения ведутся, кому эти споры ведутся, кому эти слова относятся? К тем, кто хочет стать учителем или к тем, кто уже учителем является? Но перед тем, как уйти на небо, наш Господь оставил такие слова, великое повеление, евангельское повеление, которое касается каждого человека, каждого христианина. В Матфея 28:19 стихе он говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Смотрите, это повеление Господа было распространять Евангелие по всему миру. В немецкой Библии более конкретно это написано. В русской говорится «идите и научите», а в немецкой написано так «machet zu Jünger alle Völker». То есть «идите и делайте учениками». Понятно, что Господь сказал «идите и делайте учениками». Павел более конкретизирует это повеление. Он говорит Тимофею такие слова во 2 Тимофея 2:1. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». То есть понятно, что в первом случае мы можем сказать, ну, апостолам сказал Иисус, идите научите. А здесь Павел уже говорит, при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были способны и других научить. Дословно верные люди – это верующие люди, то есть питающие уверенность в Господе. Каждый человек, кто истинно любит Христа, он имеет это в себе, и он способен других научить. Смотрите, интересный момент такой получается. С одной стороны, есть четкое повеление Господа, идите и научите. А ведь перед тем, как идти других учить, надо самому что-то знать. В этом плане логически посудить, что самому надо быть в какой-то степени учителем тогда. Если человек что-то знает, он уже кого-то научает. В этом плане он уже как учитель. А Яков говорит, немногие делайтесь учителями. Что это значит тогда? Есть ли в этом какое-то противоречие? Господь сказал, идите научите, а Яков говорит, немногие делайтесь учителями, братьями. И здесь вот как раз эта изюминка, вот эта христианская изюминка скрывается. Немногие, не в плане того, что много человек, не более. Здесь смысл в том, что складывается, что не учите тому, чего вы сами не достигли. То есть больше, чем вы на самом деле есть на данный момент. Вот согласитесь, Очень прискорбная ситуация часто бывает. Я встречался с таким, что человек учит другого любить, а сам любви это не имеет. Человек за кафедрой проповедует, допустим, говорит о высоком, о возвышенном, но жизнь его показывает совсем другое. Это большое преткновение для многих христиан является, когда человек не живет так, как он проповедует. Если сказать о другом, допустим, такие ситуации бывало, может быть, в вашей жизни, или вы где-то слышали, что, допустим, муж неверующий, а жена христианка. И вот она его начинает пилить дома, если по-простому. Или как один пастор сказал, говорит, Библией по голове бить. Начинает заставлять его идти в церковь. И потом и приходят братья, говорят, как у тебя, вот, посещает. И он говорит, вот, не хочет, а ты что делаешь? Ну, а я что, вот так, вот так вот. А где твое место Бог определил тебе? Петр конкретно говорит, с кротостью, чтобы без слов приобретаемы были. Как так можешь ты, жена, заставлять мужа где-то, может, под прессом, где-то шантаж, чтобы он ушел в церковь, где-то, может, ему там что-то не додавая, лишь бы только его как-то привести насильно в церковь. Сама говоришь, у тебя благие намерения, а сама Библии не слушаешься. Библия конкретно говорит, без слов приобретаемы были. То есть я не хочу кого-то там в краску вогнать или как-то кого-то унизить. Просто такое часто бывает, что мы говорим и людям учим тому, что мы сами не делаем, не соблюдаем. Павел говорит, как ты можешь говорить, не кради, а сам крадешь? Как ты можешь учить такому человеку? И в этом плане Яков ясно и понятно говорит, братья, немногие делайтесь учителями. Если, допустим, у вас есть какое-то свидетельство, вы победили грех, или где-то вы одержали такую победу, и она вдохновляет вас. Идите и поделитесь этой победой с тем человеком, который в такой же ситуации находится. Будь то сестра может показать, как вот больше терпения проявлять своим детям, что для этого надо сделать, допустим. Или какой-то брат знает, что он прошел какое-то уныние и знает выход из этого. Вы имеете этот опыт, идите и учите этому. В этом плане вы несите Евангелие людям. А если вы не имеете, не делайте вид, что вы все знаете. Дальше, что же дальше идет? Смотрите, естественно, такой человек, что, который учит тому, чего сам не делает, он больше будет осуждению подвергаться. Люди о нем будут просто плохо говорить. И Господь на него будет о нем плохого мнения, потому что он не соответствует тому принципу, который учит других. Ну, естественно, а что же нам делать? Как-то нам надо развиваться, как-то нам надо освящаться, ведь Господь хочет от нас. И здесь дальше предоставляется образец служителя, куда нам надо всем стремиться, и сестрам, и братьям. Здесь написано, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вообще послание Якова, оно пронизано испытаниями. Он с самого начала начинает, радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. В испытания это слово больше переводится. Зная, что испытанная ваша вера должна приносить совершенный плод. А я Петр как-то говорил, что драгоценная ваша вера еще стала драгоценней. Он, Яков, задает ритм. И в нашей христианской жизни очень часто такие испытания встречаются. Допустим, испытание в том, что вникать в слово, но не быть исполнителем этого слова. Или во второй главе он говорит о том, что мы лицеприятно относимся к братьям или сестрам, которые приходят в наше собрание. Одним говорим, ты зрять с нами, тебе почет, а другому у ног наших. А тут он говорит конкретно уже, язык ваш. Это самое близкое то, что к нам относится. Там мы можем дела, а здесь с чем мы каждый день сталкиваемся, где мы много согрешаем. И он говорит, смотрите, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Конечно, совершенный пример – это Иисус Христос. Мы все в этом плане несовершенны, но нам надо стремиться туда. Яков конкретно говорит, кому не хватает мудрости, но ты хочешь, проси у Бога. И дастся тебе, без всяких упреков. Но как возрастать в зрелости? Как совершать правильный путь освящения Божьего в этой жизни, в этой маленькой, короткой жизни? Как самому научиться так, чтобы без всякого осуждения передавать то, что ты получил от Бога? Ответ прост, банально прост, шаг за шагом подражать Иисусу Христу. Крупица за крупицей, день за днем отдавать часть все больше и больше Иисусу Христу, чтобы Царство Его росло в нас все больше и больше. И это связано работой над собой. Как вы бы ни крутили, это связано с трудной работой над собой. Я думаю, что чем больше мы будем сопротивляться Божьему Слову, тем больнее нам будет в этой жизни переносить эти все страдания. Смотрите, что написано, как похожее приводил уже Владимир, я прочитаю также похожие слова со 2 Петра, 1 главы, с 3 по 9 стих. Я прочитаю такие слова. Его божественная сила дана нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас собственной славой и добродетелью. Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны божественной природе и избежали растления мирскими страстями. Поэтому делайте все возможное, чтобы дополнить вашу веру добродетелью. Добродетель – знанием, знанием – умением владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, благочестие – братолюбие, братолюбие – любовь. Если у вас эти качества, если есть эти качества, если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот слеп и близорук, и забыл об очищении от своих прошлых грехов. Мы видим, что в процессе освящения Бог полностью и совершенно на нашей стороне. Это благая Его воля, чтобы мы больше и больше уподоблялись в образ Иисуса Христа. Чтобы мы в каждой конкретной ситуации в нашей жизни спрашивали себя, а что бы на этом месте, в данной ситуации сделал Иисус Христос? Как бы Он отнесся к ближнему Своему? Какие бы Он слова ответил? Что бы Он стал делать? Это очень помогает в этом. И в Римлянах 8 главе 1 стихе написано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». И во Филиппийцам 2:5 написано: «Ибо вас должны быть те же самые чувствования, какие во Христе Иисусе». Тоже те же самые чувства должны у нас быть. Бог полностью это благословляет. Во 1 Петра, во 2 главе, 19-23 стихе написано: «Ибо то угодно Богу». И это очень практический момент, и он мне когда-то в моей жизни тоже помог. Когда у меня начинало вот это вот бурлить все, подходить ближе к гору, чуть ли на язык уже не вылилось. С одним врачом я хотел поругаться, который мне не хотел обследовать, и я удивлялся, как это он так может. И у меня все это возмущение росло, росло. И в нужный момент я вспомнил эти слова. И я вам советую тоже вспоминать эти слова. 1 Петра 2 глава 19 по 23 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал все то суде праведному». Смотрите, Бог дает нам пример Иисуса Христа, как нам поступать в каждой конкретной ситуации. И, конечно, без возрастания в зрелости, без понимания воли Божьей, без изучения Иисуса Христа, то, что как Он творил, невозможно угодить Богу в полной мере. Невозможно эффективно служение Богу. Естественно, чем вы будете больше возрастать в Боге, в познании Его, тем больше будет радости приходить в ваше сердце, и тем более вы будете эффективны каждый в своем месте. У себя в семье, у себя на работе, среди церкви, где-то среди даже тех, кто не верит еще, среди родственников ваших. И эта медаль имеет две стороны, как и любая медаль. То есть чем мы больше будем возрастать в Господе, тем эффективнее наше влияние будет на окружающих нас. Оно будет созидающим в нашей семье. Сначала оно в нашем сердце будет расти, потом в нашей семье, с коллегами и с верующими, неверующими тоже. А чем меньше мы будем возрастать в зрелости, тем менее эффективнее будет наше служение. Оно даже может дойти до того, что оно будет совсем неэффективным. Но если еще хуже туда копнуть, оно наоборот будет не созидающим, а разрушающим. И этого мы должны с вами избегать. Какой же эффект служения предлагает Яков в этом послании, то есть в этой главе конкретно? Он говорит, смотрите, такие слова. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как им сильным ветрам носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». Интересно, вот мы читаем эти слова, но мало себе даем отчет, что в то время конь и корабль это были самые большие, такие, одни из самых больших передвижных средств. То есть, конечно, у кого-то были слоны, да, кто-то на них катался, но самое распространенное это был конь. И его обуздать очень трудно было тогда. А на море самым большим был корабль. И что Яков говорит, что смотрите, такое огромное животное, такое своенравное, и такой корабль, который носится ветрами, с таким маленьким управляется. Конь управляется уздечкой, которая впадает в рот, а корабль рулем маленьким совсем управляется. Что он хочет этим сказать? Что, смотрите, сила влияния меньшего на большее. Вот это вот как раз и есть эффект созидающего служения, что если мы правильно совершаем свое освящение в этом мире, в этом дне, допустим, в этом часе, то вот мы будем эффективно воздействовать на большое. Эффект созидающего служения. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Примеров очень много, но интересный параллельный пример я нашел в Библии, когда на день Пятидесятницы что произошло. Тут, конечно, речь идет чуть-чуть о другом языке, но факт то, что это привело. Смотрите, день Пятидесятницы. «И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Тоже как бы идет, смотрите, параллель такая с Яковом. Посмотрите, небольшой огонь, как много вещества зажигает, так и язык небольшой член, но много делает. Она может быть не такая прямо подходящая параллель, но очень интересно это Писание говорит. Обратите внимание, как Дух Святой сошел в виде огненных языков и как он разгорелся. Это эффект созидающего служения. Зародилась церковь, то есть она была уже, но тогда ее был день, когда она вот прям встала во всей красе и начала возрастать. И смотрите, что произвел вот этот огненный язык. Деяния 2:40-42. «И другими многими словами он свидетельствовал». То есть Петр начал проповедовать людям и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душу около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, при ломлении хлеба и в молитвах. Смотрите, ярчайший пример созидающего служения. Сошел Дух Святой, и Петр заговорил Евангелие. И что произвело на людях? 3000, 5000 покаялось, было созидающее служение языка нашего с вами, если так можно сравнить, Петра в тот момент. Но смотрите, Яков говорит, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. С этой перспективы мы можем сказать, этим нашим маленьким языком мы можем много сердец зажечь во славу Божью. Мы можем многих людей спасти от бед, благодаря то, что мы являемся сопричастниками Божьего естества, и нам даны эти дары, чтобы мы созидали Церковь Христову, чтобы мы приводили людей к Богу, каждый своим свидетельством где-то на своем месте. Но в то же время язык имеет и другую сторону медали. Тем же самым языком мы можем убить. Как сегодня уже говорили, и планку Иисус поднял очень высоко. И тут Яков говорит, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. В позитивном плане. А теперь, если посмотреть в негативном плане. И язык, огонь, прекраса неправды. Интересно заметить, как Писание само разделяет это все. До этого написано, и язык небольшой член, но много делает. В позитивном плане. И тут он говорит, язык, огонь, прекраса неправды. В русском так интересно написано и не так уж радикально. Но если смотреть греческий вариант, и это слово «прекраса неправды» мы хорошо все знаем. В греческом «прекраса» переводится «космос». И здесь, если сказать, мы «космос» слово знаем, и язык «космос неправды». А если уже современный перевод космоса, то «вселенная неправды», «вселенная неправедности». Язык огонь, прекрасный неправдый, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество и зверей, и птиц, пресмыкающих и морских животных укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнит смертоносного яда». Если ваш язык не прославляет Бога, то он прославляет дьявола. Очень просто все. Тот момент, когда вы не прославляете Бога, вы прославляете дьявола. Я не говорю, что вот мы теперь начнем вот говорить «славлю тебя, славлю Господь, славлю». Нет. В нашем общении, в нашем нормальном общении дома или где-то, наша жизнь вся пропитана словами. Бог сказал нам словом своим. Мы общаемся с друг другом словами. Невозможно двум немым человекам, сидящим в разных комнатах, поругаться просто-напросто. Надо где-то, чтобы слово какое-то понеслось. И представляете, какое-то мощное оружие. Бог сказал, и все свершилось. Он создал нас по подобию, по своему образу, и наделил вот этим мощным оружием. Он как скальпель иногда бывает. Человек, врач, он режет им скальпелем, наносит ранку, но для того, чтобы выковырить вот эту гнойную, или человек просто этим скальпелем режет все подряд и наносит непоправимый вред. То есть, смотрите, в другом переводе чуть-чуть написано по-русски, язык – это тоже огонь. Это область неправды среди других наших органов. Он оскверняет все тело и воспламеняет весь ход жизни, сам загораясь от ада. Согласитесь, сколько язык нам вреда причинил. Особенно те, кто пришел в церковь из мира, хорошо об этом знают. Сколько было всяких баталий из-за нашего языка. Сколько мы вреда нанесли ближним нашим, сколько нам нанесли вреда только словами. Нас не били кувалдами по голове, ничем таким не били, а только вот языком ранили, ранили и все. И это гораздо было, бывало больнее, чем чем-то тяжелым у нас выдали. Также в другом переводе написано, да, язык пламя, он несет в себе самое большое зло по сравнению с другими членами нашего тела. Он оскверняет все тело и сжигает саму нашу жизнь. Его же воспламеняет адский огонь. В притчах, в 16 главе, вообще во всех притчах эта проблема очень хорошо, ярко высвещена. В 16 главе написано в 27 стихе, «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий». Я недавно столкнулся, благодаря Богу, благодаря Духу Святому, с таким понятием, как «лживость». Слушая одну проповедь, меня Бог натолкнул на это. И недавно, когда мы ездили в Бонн на семинар, там тоже Бог сказал это слово. Присутствует у нас слово такое «лживость». И я поясню в том, что мы говорим правильные вещи, вроде и правду говорим, но расставляем так слова наши, чтобы другого очернить. А нам остаться святым, непорочным в глазах другого брата. Это тоже очень мощное оружие, и это очень мощный грех. Когда мы же правду сказали, а как мы ее сказали, как мы расставили. И на этом мы очень большие мастера, к сожалению. Акцент так расставить, чтобы себя выгородить, а другого очернить. Мы должны убегать от этого. Также в 26-й притче написано, уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. То есть разжигает ссору он, горит опять. В 26 главе опять написано в 20 стихе, где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Если кто-то вам говорит, а вы не слушаете, этот огонь утихнет. И в 18 главе притчах написано «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». То есть каждый будет отвечать за это перед Богом. Как он говорил, что он говорил. Интересно, так как бы еще нас ближе еще касается. Ну хорошо, мы не такие злые, можем сказать. Так как-то попытаться оправдаться, мы уж прям там не сыпем из себя пламя адское и стараемся от этого убегать. Но вот это вот эффект смешанного служения, когда человек пытается это все перемешать в себе и как бы так это все завуалировать, сделать незаметным для других, он присутствует в нашей жизни. И Яков конкретно говорит об этом служении, эффект смешанного служения. Какой эффект оно производит на нашу жизнь? Он говорит в 9 стихе: «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему». Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Странно, да, как-то звучит. И, может быть, скажем, да нет, мы не такие. Но на самом деле мы такие. И Писание конкретно говорит. Но то, что мне нравится в Писании, и то, что вообще, вот если конкретно говорит послание Якова, он говорит много раз, больше 17 раз говорит: «Братья мои». Он не говорит: «Вы неверующие». Я вас сейчас всех быстро определю, кто верующий, кто не. Он говорит: «Братья мои». Он даже в многих местах говорит: «Братья мои любимые». Он обращается к нам, верующим. Он показывает, что если вы это не замечали, то теперь надо задуматься об этом. Как мы живем? Как мы проходим этот путь освящения в нашей жизни? И в 1 главе, 26 стихе он такие слова говорит: «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». В другом переводе я прочитаю: «Если кто-то считает себя благочестивым, но не обуздывает своего языка, то он лишь обманывает себя, и все его благочестие ничего не стоит». Вот это слово «благочестие», оно интересно, это богопочитание. То есть, если человек позволяет себе своим языком вещи говорить, какие, которые не славят Бога, а прославляют дьявола, то Яков конкретно говорит, то ваше богопочитание ничего не стоит. Если человек не дает себе отчет и просто не замечает, пользуется этим оружием не во славу Божию, он говорит: ваше богопочитание ничего не стоит. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Часто можно слышать такие слова: а я что, не прав? Или я что, не права? Так он сам меня довел до такого состояния. Или она меня довела. А что, я права не имею? Да, имею право. Но смотрите, не надо себя спрашивать с этой стороны. Надо спрашивать себя, не имею ли я права, а спрашивать, насколько это мое право подчинено Писанию и прославляет Бога. Это интересно, всегда такая мерило такое себе ставить. Если человек не знает, правильно он поступает или неправильно поступает, он всегда может себя спросить, а прославляет это Бога или нет? И я думаю, если человек не лукавит самому себе, он быстро получит ответ в конкретной ситуации. Нет, это Бога не славит. Нет, это Бога славит. А если человек начинает начинает юлозить, начинает лукавить, тогда, конечно, он любой поступок свой оправдает. Но Бог нам конкретно говорит. И он говорит: Бог, не говори в искушении, что меня Бог искушает. А что, я не права, я имею все право? Нет, Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый сам обольщается, поддается греху. Смотрите, пример вот я могу привести. Когда вы приходите к врачу или к зубному, не мало, думаю, его любит. Зубной врач начинает сверлить, пока вот не досверлит до самого нерва, который болит, который надо удалить. Ему надо сверлить до тех пор, чтобы сделать нам больно, может даже через вот эту всю анестезию, но чтобы потом нам было все дни хорошо и легко, многие. Так же и Слово Божие. Нам неприятно слушать об этом, потому что оно нас выставляет на свет перед Богом. Мы как на ладони перед Ним, со всей нашей грязью, со всей нашей чистотой и святостью. И Он говорит: если у вас это есть, двойственность, то вы должны убегать от нее. Заключение. Какое главное повеление дает нам Бог через это слово? Он говорит нам четко, властно, лаконично, ясно говорит: братья мои, этого не должно быть. Это касается не только братьев, но и сестер. Я как-то смотрел одну передачу, и там два ученых, я думаю, что это была шутка, но я ей скажу. Два ученых нашли скелет человеческий. И вот они смотрят на этот скелет, и они поспорили между собой. Говорят, как ты думаешь, этот скелет мужской или женский? Кто это был? Он древний уже такой, да? Ну, второй посмотрел на челюсти скелета и сказал, это женский. Говорит, он более изношен. Потому что женщина, она произносит гораздо больше слов в каждый день, чем мужчина. Есть разные статистики, но я скажу такую, что где-то мужчина где-то от 3 до 5, а женщина от 15 до 20 тысяч слов в день произносит. Есть, конечно, исключения, и мужчины болтливые бывают, есть и женщины молчаливые, но основная статистика такая. То есть, смотрите, главный вопрос, который Бог нам задает, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Это парадоксально, но, к сожалению, иногда такое бывает. К сожалению, мы тут кого-то любим, и тут же за углом кого-то начинаем хулить и поносить словами какими-то, может, даже не матершинами, но все равно нехорошими. В заключение я хотел бы прочитать из послания к ефесским верующим, которое касается и нас. В Ефесянам 4 главе с 29 по 32 стих такие слова есть. «Не произносите никаких дурных слов. Говорите лишь полезное для необходимого назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. Не огорчайте Святой Божий Дух, которым вы были запечатлены для дня искупления. Откажитесь от всякой зависти, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. Будьте добры друг к другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Бог освящает нас разными путями, но вот то, что мы сегодня говорили, послание Иакова касается очень близкой напрямую нас. Это одна из возможностей проявить любовь к другому человеку, следить за тем, что мы говорим. Раним мы этого человека или будем созидать. Конечно, наши слова не рождаются здесь, на кончике языка. Он только произносит эти слова. Все же исходит из нашего сердца. Бог говорит, посмотрите, проследите, если вы изрыгиваете из себя злобу, вы слушаете дьяволу. И точно, говорит, это исходит из огня ада. Если вы созидаете человека, созидаете любовь в нем, в себе, то вы прославляете Бога. Давайте этот год, который перед нами, проведем вот в этом. Смотря за собой, смотря за нашими движениями, смотря за нашими словами. Прославляет они Бога или наоборот, бросает на Него тень. Давайте встанем, помолимся, прославим Бога нашего словами любви к Нему. Аминь.